Глава 13. Два месяца в миссии. С момента исчезновения полковника Декермора и его отъезда в Новый Свет прошло 14 лет, а рассказ об этих годах займет всего несколько строк. В 1872 году полковник Декермор узнал о крушении Нортона, о гибели жены и дочери, находившейся на борту судна. Обстоятельства крушения не оставляли ему ни малейшей надежды на спасение этих двух самых дорогих для него существ. О своей маленькой дочурке он даже никогда и не видел, так как вынужден был покинуть Мартинику за несколько месяцев до ее рождения. Полковник еще в течение года руководил своим полком. Затем вышел в отставку, и поскольку никакие семейные узы больше не связывали его с этим миром, решил посвятить себя миссионерской деятельности. Солдат и пастырь с давних пор уживались в его душе, а потому нет ничего удивительного, что офицер решил стать священником и служить благородному делу обращения, точнее говоря, цивилизации диких племен. Никого не посвятив в свои планы, даже сержанта Марсиале, полковник Декермор в 1875 году тайно покинул Францию и отправился в Венесуэлу, где столько индейских племен пребывали в невежестве, обреченные на физическое и нравственное вырождение. Получив церковное образование в этой стране, он в 1878 году был посвящен в сан и вступил в компанию иностранных миссий под именем отца Эсперанто, навсегда похоронив таким образом свое прошлое. Ему было тогда 49 лет. В Каракасе отец Эсперанто принял решение отправиться в южные районы Венесуэлы, где в ту пору миссионеры встречались нечасто. И вот в 1879 году он отбыл на юг страны, где на границе с Бразилией множество диких племен жило, не зная света христианского вероучения. Отец Эсперанто, говоривший по-испански, как на своем родном языке, поднялся вверх по Ориноко до Сан-Фернандо, где провел несколько месяцев. Отсюда он отправил письмо одному из своих друзей, нанскому нотариусу. В этом письме, где он последний раз подписался собственным именем, полковник просил своего друга уладить одно семейное дело, но никому не говорить о его письме. Тут следует напомнить, что письмо это было обнаружено в бумагах нотариуса и передано сержанту Марсиалю только в 1891 году, когда Жанна, 6 лет назад вернувшаяся во Францию, жила в доме отца. В Сан-Фернандо отец Эсперанто на личные средства приобрел все необходимое для создания миссии. Здесь к нему присоединился брат Анхелос, уже знакомый с нравами индейцев и оказавший отцу Эсперанто неоценимую помощь своей преданностью делу и самоотверженностью. Именно он привлек внимание миссионера Гуахиба, живущим в верхнем течении Ориноко и в районе Сарапаримы. Цивилизовать и просветить это племя, считавшееся одним из самых жалких и диких среди аборигенов Венесуэлы, задача, достойная истинного христианина. У Гуахиба была репутация, впрочем, как позднее выяснилось, совершенно незаслуженная, грабители, убийцы, даже людоедов. Что, однако, не могло поколебать решимости такого человека, как полковник Декермор, и он взялся за создание миссии на севере сэра Пакараймы. Отец Эсперанто и брат Анхелос вышли из Сан-Фернандо на двух пирогах. Они везли с собой все необходимое, чтобы обосноваться на новом месте. Остальное имущество должно было им доставляться постепенно, в зависимости от потребности их маленькой колонии. Пироги шли вверх по течению, делая остановки в больших деревнях и ранчо, и, наконец, добрались до Рио-Торида. Много опасностей, неудач и разочарований пережили миссионеры, прежде чем щедрость, доброта и великодушие отца Эсперанто одержали верх над недоверчивостью индейцев. На карте появилась деревня, которую в память о своей дочери Хуане миссионер назвал Санта-Хуана. Прошло 14 лет. Миссия процветала. Казалось, что связи отца Эсперанто с его мучительным прошлым оборваны навсегда, когда произошли описанные выше события. Услышав слова сержанта Марсиаля, полковник сжал Жанну в своих объятиях, и слезы отца, упавшие на лоб девушки, были для нее словно вторым крещением. В нескольких словах она рассказала ему о своем спасении во время кораблекрушения, о жизни в семействе Эреде в Гадании, о возвращении во Францию, о годах, проведенных в Шантене, о решении, принятом после того, как они узнали о письме полковника нотариусу из Сан-Фернандо, об отъезде в Венесуэлу под именем Жана, путешествии по Ориноко, нападении Альфаниса и Киева у Брода, Фраскаес и, наконец, о чудесном освобождении. Отец и дочь вернулись к повозке, где лежал сержант Марсиаль. Старый солдат чувствовал себя воскресшим. По его улыбающемуся лицу текли слезы. «Мой полковник, мой полковник! Теперь, когда Жанна нашла своего отца, я могу умереть!» — повторял он. «Я тебе запрещаю умирать!» — воскликнул полковник. «Ну, раз вы запрещаете, мы вылечим тебя обязательно. Раз вы так говорите, значит, я не умру. Но тебе нужен покой». О, теперь я совсем спокоен. Я чувствую, что у меня закрываются глаза. Теперь сон пойдет мне на пользу. Спи, мой дорогой друг, спи. Мы скоро вернемся в Санта-Хуану. Дорога не утомит тебя. Через несколько дней ты будешь на ногах. Полковник Декермор наклонился и поцеловал в лоб своего старого друга. Сержант Марсиаль заснул с улыбкой на губах. «Отец, мы спасем его!» — воскликнула Жанна. «Конечно, Жанна, дорогая, Господь поможет нам!» — ответил миссионер. Впрочем, Жермен Паттерн и полковник уже осмотрели рану сержанта Марсиаля и нашли, что она не должна иметь роковых последствий. Альфани ранил сержанта, когда тот в ярости бросился на него. «Я думаю, месье Лок, — сказал отец аспиранта, — что сегодня и мои славные индейцы, и ваши спутники нуждаются в отдыхе, а завтра мы отправимся в миссию. Гома проведет нас самой короткой дорогой». «Нашим спасением, — сказала Жанна, — мы обязаны этому храброму мальчику». «Я знаю, — ответил отец аспиранта. — Иди сюда, Гома, — позвал он. — Дай я тебя поцелую за всех, кого ты спас». Жанна тоже поцеловала мальчика, который, растерявшись, продолжал называть ее «мой друг Жан». Поскольку Жанна по-прежнему была в мужской одежде, то полковник поинтересовался, известно ли ее спутникам, что месье Жан на самом деле мадемуазель де Кермор, и получил утвердительный ответ. Полковник благодарно пожал руку Жаку и Локу, Жермену Паттерну и капитанам Пирог, Вальдесу и Парчалю, чье мужество и мастерство позволили путешественникам преодолеть этот тяжелый маршрут. «Отец, — сказала Жанна, — я должна рассказать вам все, чем я обязана моим соотечественникам, перед которыми я в неоплатном долгу». «Мадемуазель, — взмолился Жак и Лок, — ради бога, я ничего не сделал. Позвольте мне сказать, месье Лок». «Только, пожалуйста, мадемуазель Декермор, говорите о Жаке, а не обо мне, — смеясь, — воскликнул Жермен Паттен, — потому что я совершенно не заслуживаю...» «Я обязана вам обоим, друзья мои, — ответила Жанна. — Обоим, отец. Если месье Лок спас мне жизнь...» «Вы спасли жизнь моей дочери, — воскликнул полковник Декермор. Жаку пришлось выслушать рассказ Жанны о том, как во время урагана она оказалась за бортом и как Жак спас ее от смерти. «Но, отец, месье Лок не только спас мне жизнь, он сделал больше. Он вместе с месье Паттерном присоединился к нашим поискам». «Оставьте, мадемуазель, — запротестовал Жермен. — Мы ведь и так собирались идти к верховьям Оринока. Это было поручение министра народного образования». «Нет, месье Жермен, — улыбаясь, — ответила Жанна, — вы должны были остановиться в Сан-Фернандо. Если вы отправились в Санта-Хуану, то потому, что это был наш долг», — прервал ее Жак Лок. Само собой разумеется, что позднее полковник узнал обо всех подробностях этого полного приключений путешествия. Но он так и не догадался, несмотря на внешнюю сдержанность Жака и Лока, какие чувства переполняли сердце его дочери. Пока Жанна Декермор, Жак и Лок, Жермен Паттерн и полковник беседовали, Парчали и Вальдес готовили лагерь для ночевки. Матросы унесли в лес тела убитых. Жермен Паттерн сделал перевязку раненым Гуахиба. Из повозок выгрузили провизию, развели костры, а Жак и Лок, Жермен Паттерн в сопровождении полковника отправились к пирогам. К счастью, Кива их не тронули, так как Альфанис собирался использовать их, чтобы уйти на запад, когда вода в реке поднимется. «Слава богу, эти негодяи не тронули мои коллекции», — воскликнул Жермен Паттерн. «Как бы я без них вернулся в Европу? Сделать столько снимков и не привезти ни одного. Я бы просто не осмелился показаться на глаза министру народного образования». Можно себе представить, как счастливы были пассажиры Галинетта и Маричи, убедившись, что все их походное снаряжение осталось в неприкосновенности, и подобрав на поляне оружие, похищенное у них бандитами. Теперь можно было спокойно оставить пироги в устье Рио-Торида под присмотром матросов, а когда настанет час отъезда, по крайней мере для Моричи, то Жаку и Локу и Жермену Паттерну нужно будет всего лишь подняться на борт. Но пока об отъезде не было и речи. Отец аспиранта готовился отвезти в Санта-Хуану свою дочь Жанну, сержанта Марсиаля, юного Гома и индейцев. Само собой разумеется, Жак и Лок и Жермен Паттерн не могли отказаться провести несколько дней или даже несколько недель в доме своего соотечественника. И они согласились. «Это совершенно необходимо», — заявил Жермен Паттерн своему другу. «Разве мы можем вернуться в Европу, не побывав в Санта-Хуане? Я бы просто не смог посмотреть в глаза министру народного образования. И ты тоже, Жак». «И я тоже, Жермен». «Еще бы». Еду приготовили из имевшихся на пироге и принесенных из деревни припасов. Потом все собрались за общей трапезой, в которой только сержант Марсиаль не мог принять участие. Но он был так счастлив, что нашел своего полковника, пусть даже в облачении отца аспиранта. А что до полученной раны, здоровый воздух Санта-Хуаны в несколько дней поставит его на ноги, в этом сержант не сомневался. Жанна де Кермор и Жак Элок в мельчайших подробностях рассказали полковнику о путешествии. Он слушал их, наблюдая без труда, угадывая, какие чувства переполняют сердце Жака Элока, и размышлял. Ведь эта новая ситуация накладывала на него и новые обязательства. Жанна, само собой разумеется, рассталась с мужской одеждой и надела платье, хранившееся в чемодане на галинете. «Очаровательный юноша, очаровательная девушка», — сказал Жермен Патерн. «Право, я даже не знаю, в каком виде она лучше». На следующий день, попрощавшись с Вальдесом и Парчалем, которые предпочли остаться охранять пироги, отец аспиранта, его гости и Гуахиба покинули лагерь у пика Мануар. Наличие лошадей и повозок очень облегчало переход через лес и саванну. Был выбран самый короткий путь вдоль правого берега Рио-Торида, по которому юный индейец уже вел Жака и Лока, и к полудню путешественники вышли к броду Фраскаес. Не обнаружив никаких следов Кива, нападений которых теперь можно было не опасаться, они после небольшого отдыха снова отправились в путь и несколько часов спустя уже были в миссии. Индейцы так радостно приветствовали возвращение отца эсперанто, что Жак и Лок и его спутники поняли, как любят и уважают своего пастыря жители деревни. Две комнаты в доме миссионера были отведены Жанне и сержанту Марсьялю, а Жаку и Локу и Жермену Патерну две другие в соседней хижине, куда их проводил брат Анхелс. На следующее утро церковный колокол созвал жителей деревни на благодарственный молебен. Легко себе представить чувство дочери, впервые увидевшей отца перед алтарем в церковном облачении, и чувство сержанта Марсьяля, хотя, увы, он еще не мог присутствовать на мессе, отправляемой его полковником. Нет необходимости подробно рассказывать о том, как проходили дни в миссии Санта-Хуана. Здоровье на глазах возвращалось к раненому, и уже к концу недели он получил разрешение сидеть под пальмами в удобном кресле, обтянутом оленей кожей. Отец и дочь вели нескончаемые разговоры. Полковник рассказал ей, как, лишившись всего самого дорогого, он решил посвятить себя миссионерской деятельности. И разве мог он теперь оставить незавершенным начатое дело? Конечно, нет. Жанна уверила отца, что останется с ним, посвятит ему всю свою жизнь. Беседы с сержантом Марсьялем были не менее продолжительными. Миссионер благодарил своего сержанта за все, что тот сделал для его дочери, особенно за то, что старый солдат согласился на это путешествие. Он расспрашивал о Жаке и Локе, о том, что он думает об отношениях этого молодого человека и Жанны. «Что вы хотите, полковник?» — ответил сержант Марсьяль. «Я принял все возможные меры предосторожности. Это был баритонский юноша Жан, отправившийся вместе со своим дядей в эту дикую страну, но так случилось, что Жак и Лок и ваша дочь встретились в пути. Я все сделал, чтобы не допустить, и не смог. Видно, дьявол попутал». «Нет, Бог, мой дорогой Марсьяль!» — возразил отец аспиранта. Однако время шло, а Жак и Лок все еще не решался заговорить. «Почему?» Он ведь не сомневался ни в своих чувствах, ни в тех чувствах, которые он внушал Жанне де Кермор, но из деликатности он все время откладывал свое признание. Он опасался, что оно может быть истолковано как требование вознаграждения за оказанные услуги. Жермену Патерну надоела нерешительность друга, и в один прекрасный день он спросил: «Когда мы едем?» «Когда хочешь, Жермен». «Прекрасно, тогда, когда я этого захочу, ты этого не захочешь».
«Почему?»
«Потому что мадемуазель де Кермор выйдет замуж».
«Замуж?»
«Да, потому что я собираюсь просить ее руки».
«Ты собираешься?» — воскликнул Жак.
«Не для себя, конечно, а для тебя». И он выполнил свое обещание, не обращая внимания на совершенно нелепые, по его мнению, протесты Жака. Жак и Лок и Жанна де Кермор предстали перед миссионером в присутствии Жермена Патерна и сержанта Марсьяля. «Жак», — сказала девушка дрожащим от волнения голосом, — «я согласна стать вашей женой, и всей моей жизни не хватит, чтобы доказать вам мою признательность».
«Жанна, моя дорогая Жанна», — ответил Жак Элок, — «как я вас люблю».
«И не говори ничего больше», — прервал его Жермен Патерн, — «все равно лучше не скажешь». Полковник де Кермор взял молодых людей за руки и привлек их к своему сердцу. Свадьбу было решено отпраздновать через две недели в Санта-Хуане. Отец аспиранта сначала скрепит их брак в качестве главы гражданской администрации и миссии, а затем обвенчает их в церкви и даст им свое отцовское благословение. Жак Элок, семью которого полковник де Кермор знал раньше, был человеком свободным, и ему не надо было ни у кого спрашивать разрешение на брак. Состояние Жака и доверенное сержанту Марсиалю состояние Жанны обеспечат им безбедное существование. Через несколько недель после свадьбы они отправятся в Гавану повидаться с семейством Эредия, потом во Францию, в Британию, чтобы привести в порядок дела, а затем вернуться в Санта-Хуану, где их будут дожидаться полковник де Кермор и старый солдат.
25 ноября в присутствии нарядно одетых жителей деревни, Жермена Патерна и сержанта Марсиалия, выступавших в качестве свидетелей молодых супругов, союз Жанны де Кермор и Жака Элока был скреплен гражданским и церковным браком. Эта трогательная церемония произвела большое впечатление на славных Гуахибо. Прошел месяц, и Жермен Патерн стал подумывать, что пора бы уже и отчитаться перед министром народного образования о порученной ему и его другу работе. Он поделился своими соображениями с Жаком. «Уже?» — воскликнул тот. Он был слишком счастлив, чтобы считать дни. «Да, уже!» — ответил Жермен Патерн. «Его превосходительство, должно быть, думает, что нас разорвали на части венесуэльские ягуары или что мы окончили свою научную карьеру в желудках карибов». Согласие отца Эсперанто, отъезд был назначен на 22 декабря. Сердце сжималось у полковника при мысли о разлуке с дочерью, хотя она и должна была вернуться назад через несколько месяцев. Путешествие, правда, будет проходить в гораздо более благоприятных условиях, и госпоже Жанне Элок не угрожают опасности, которым подвергалась Жанна де Кермор. Спускаясь вниз по течению, они быстро доберутся до Сьюдад-Боливара. Вряд ли, конечно, они снова увидят господина Мигеля и его коллег, так как те, по всей вероятности, уже покинули Сан-Фернандо. Через 5 недель пироги будут в Кайкаре, а там они пересядут на пароход, курсирующий в нижнем течении Ориноко. Ну а что касается возвращения в Санта-Хуану, то можно не сомневаться, будет сделано все возможное, чтобы оно было быстрым и безопасным. «Ведь теперь, полковник, — сказал сержант Марсиаль, — у вашей дочери хороший муж, и он защитит ее гораздо лучше, чем старый служака. Этот старый дурак, который не сумел ее ни спасти из вод Ориноко, ни уберечь от любви этого славного Жака Элока».